Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. Со мной в студии Дарья Колесниченко. Это программа «Дикий Запад». Здравствуй, Даша.
Привет, Иван, та привет слухачам.
Итак, начнем мы сегодня нашу программу американскую с того, что в США наконец-то создана официально комиссия Конгресса по расследованию событий 6 января, когда в США, как вы, наверное, все помните, вооруженная толпа едва не взяла штурмом, собственно, здание Капитолия, где заседает американский парламент. И тогда это чуть не привело к ситуации, похожей очень на государственный переворот. Однако этого не случилось, и сейчас собираются расследовать. Комиссия это будет только из демократов.
И до импичменту Дональда Трампа ледь не привезло. Совершенно.
Ко второму уже. Так. Там. Да. Это импичмент был, не было отстранения его от должности, даже хотя бы, так сказать, под постфактум. Но, тем не менее, сейчас демократы собираются обсудить эту ситуацию в стиле комиссии по расследованию событий 11 сентября 2001 года. То есть, как событие некой супербольшой важности. Ну, посмотрим, что получится. Проблема в том, что из-за того, что там в этой комиссии не будет ни одного демократа, скорее всего, доверие к результатам работы этой комиссии в американском обществе будет не слишком высоким. Многие сторонники Дональда Трампа скажут, что нет, мы в это не верим, потому что это все без нас делалось.
Ну, я взагалі думаю, що ця комісія, в ній взагалі не було ніякого сенсу. Тому що все, що мали вони вирішувати, вже коли був імпічмент, так, розслідувався Дональду Трампу. Якщо тоді ні до чого це не призвело, це просто якісь формальності, які... Це просто гра в політику, в якісь між собою демократи та республіканці кидають один одному пред'яви.
Я з тобою не соглашусь, тому що от во время, наприклад, розслідування комісії по событиям 11 сентября, там совершенно неожиданно всплыла інформація об участі в терактах этих 11 сентября одной страны, которая совершенно невозможно было заподозрить в этом. Я, кстати, об этом еще сегодня буду чуть позднее рассказывать, но это было, как мне кажется, супер неожиданным открытием, и это еще может вылиться в какие-то очень серьезные
последствия. Не знаю, Иван, я стала якась така пессимистична останнім часом, ще думаю, що нічого з того не буде, і це просто формальності. Ти знаєш, це як наша в Україні якась тимчасова оця комісія, які так само створюють там по розслідуванню будь-чого. Це рік тягнеться, потім ще якісь там в них засідання, потім щось переносять, а в результаті, ну, нічого, нуль повний.
Ні, може бути і так, я не говорю, но вот комісія по событиям 11 сентября, да, вона вияснила кое-что інтересне. Там, кстати, всього лиш два огром, там несколько томов, но там всего лишь 28 страниц есть. Эти 28 страниц были засекречены. Но сейчас их рассекретили, и пошла-поехала жара. Мне кажется, это будет очень интересный нюанс. Сколько? 20 лет прошло, да? Но даже через 20 лет мы начинаем что-то узнавать. Поэтому, бог и знает, может, через 20 лет мы что-то узнаем.
Я хотела сказать, что если створить комиссию через 20 років, якусь, можливо, там через 15, коли не буде вже при владі людей, які були, зокрема, зацікавлені так, в тому, що відбувалось, тоді може щось і станеться. А наразі 100% ні.
Ну, ладно, давай поехали дальше, потому что все равно, мне кажется, это не бесполезное занятие. Трамп провел свой первый предвыборный, так сказать, митинг. Можно его назвать предвыборным, как ты думаешь?
Впевнена. Я б сказала, що це перший його передвиборчий мітинг, так.
Ну, от. В штаті Огайо. Причому Огайо, як завжди, у нас штат, за який йде саме жесточена боротьба між демократами і республіканцями на президентських виборах, і Трамп там, значить, виступив перед толпою своїх сторонників.
Так, давай я спочатку скажу, як поводились його прихильники. Тому що журналіст CNN розмовляв з деякими з них, і вони там дуже багато всього наговорили, але я скажу деякі з їх основних тез. Взагалі, за їх словами, у США розпочнеться громадянська війна, якщо Трамп не повернеться до президентського не повернеться на президентське крісло до серпня цього року.
Да. Я был в штате Огайо еще в 2019 году, и мне тогда говорили люди там в этом штате Огайо, что если Трамп не победит, начнется гражданская война, вот ты посмотришь, что либералы попытаются украсть у нас выборы.
Переважна частина цих людей, які прийшли, все рівно повністю впевнені в тому, що вибори у Трампа вкрали, і єдине, там, за їх словами, так, частина тих людей казали, що єдине, чому вони взагалі прийшли на цей мітинг, ще почути від Трампа, що він повертається. Вони реально на нього просто дивляться, як на якогось Бога, идола.
Это секта. Реально, республиканская партия превратилась в абсолютную секту, у которой нет никакой идеологии, кроме одной важной точки зрения. Во всем прав Трамп.
Так, що сказав Трамп? Трамп вчергове заявив, що вибори у нього вкрали, і все в такому дусі, але цікаво, що він порівняв вибори 2020 року у США з виборами 2004 року в Україні, коли був. Ого. Так, і він сказав, що було щось схоже відбувалось у 2004 році в Україні. Нагадаю, тоді почалась помаранчева революція, і я не зовсім розумію, з ким себе Трамп порівнює тут, з Януковичем чи з Ющенком.
Видимо, з Януковичем, тому що Янукович же тогда його відпихнули від влади, а не Ющенко, Ющенко же победил.
Ну, мабуть. Також Трамп натякнув, що він буде все-таки балотуватися втретє, тому я думаю, що ми про нього ще будемо ого, скільки тут говорити, і розкритикував Байдена за його міграційну політику і сказав, що взагалі зараз у США пускають цілу купу людей, не зрозуміло кого і чого вони туди їдуть.
Я, кстати, в этом согласен с Трампом, я считаю, что неправильная абсолютно миграционная политика, надо нафиг закрывать границу, не пускать южную границу, не пускать туда вообще никого, потому что совсем уже некоторые люди охамели, едут просто, целыми селами в Америку, это так быть не должно. Но во всем остальном, знаешь, я думаю, что Трамп, если была бы его воля, он бы еще и Януковича вернул на пост президента Украины, потому что Янукович это друг Манафорта, а Манафорт друг Трампа.
Ну так, відверто кажучи, Янукович ось так ідеологічно, він ближчий до Трампа, ніж Ющенко. Ющенко і Трамп, вони...
Они даже похожі внешне, мені кажется, по типажу, скажем так, не по...
Ну, знаєш, як це, як Януковича колись називали деякі люди, крепкий хозяйственник. Ось Трамп, ось такий крепкий хозяйственник у США, як його виборці вважають.
Ну, в общем, короче говоря, нам светит еще много, я думаю, веселых событий, связанных с Трампом. Ну, а тем временем, кстати, очень веселые проблемы начались у Руди Джулиани. Вот из-за этих проблем сам Джулиани может лишиться свободы и, может быть, даже и Трамп. Но давай об этом уже в следующей части поговорим.
Дикий Захід на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Программа «Дикий Запад» на радио НВ. И мы переходим к Руди Джулиани, бывшему или нынешнему еще адвокату Дональда Трампа, человеку, который, скажем так, многих талантов, который не устает нас и всех американцев тоже удивлять.
Так, якщо у Трампа, знаєш, тільки десь там маячать на горизонті проблеми, то у Джулиани вони вже повним ходом йдуть. Суд прийняв рішення відсторонити Руді Джулиани від юридичної практики, поки що тільки у штаті Нью-Йорк. І чому було прийнято таке рішення, власне, та тому що через начебто явно помилкові і такі, що вводять в оману заяви про вибори 2020 року. Нагадаю, що Джулиані тоді постійно розповідав про те, що вибори у Трампа вкрали, що вони були фальсифіковані. Я пам'ятаю, навіть якась компанія, яка займається саме голосуванням, цим технологічно, так, якось підтримує їх, вони навіть подали до суду на Джулиані, там позов був на декілька мільйонів доларів, не знаю, чи він там, напевно, цей суд ще триває. Це перша проблема Джулиані. Ну, в результаті взагалі можуть позбавити ліцензії адвокатської.
Я думаю,
все до того йде.
Запросто.
Друга проблема Руді Джулиані. Міністерство юстиції США веде розслідування через його можливу причетність до незаконного лобіювання інтересів Туреччини. Нагадаю, що щось приблизно таке саме ведеться стосовно його діяльності в Україні, але... Це два різних все-таки розслідування, вони там ведуться окремо. І в 2017 році, ось коли якраз там Трамп був при владі, Джулиані був його адвокатом, був супервпливовим, він начебто підштовхував Білий Дім до скасування звинувачень на адресу турецького торговця золотом, його звати Рези Зараба, мабуть, правильно так наголос ставиться, у відмиванні грошей. І крім того, Джулиані начебто так намагався допомогти депортації зі США проповідника, скажімо так, головного конкурента президента Туреччини Ердогана Гюлена.
Да.
И цього вимагав саме Ердоган.
Да, Гюлен, чтобы вы понимали, это такой, знаете, как Троцкий для Сталина, главный изгнанник, главный предмет ненависти турецкого режима. И он живет в США, по-моему, в штате Мэриленд, недалеко где-то от Вашингтона. И турки все время пытаются его выковырять оттуда и вернуть в Турцию, чтобы там публично казнить, не знаю, растерзать, кинуть его львам. Но Гюлен пользуется правами политэмигранта, и поэтому из Америки его не так-то легко достать. Но вот Джулиани пытался.
Ну, тут Джулиани я не підтримую у випадку, так, з його лобіюванням у Туреччині, але у випадку з тим, що його можуть позбавити ліцензії адвоката, ну, цілком це рішення щодо того, що він не може займатися юридичною практикою, воно, ну, це прецедент дуже сильно кривий і поганий, як на мене. Тому що таким чином, по-перше, дивись, йому там закидають, що типу він робив заяви про вибори. Дивись, він робив їх не у суді. Мова йде саме про те, що він там виступав по телебаченню і щось говорив. Він, блін, адвокат Трампа. Розумієш, в мене таке відчуття, що про це просто забувають і його ставлять ніби якимось там чиновником, так, який займав якусь там посаду. Ну, він раніше займав, але ж, ну, не в цей момент.
В общем, прийшла Даша і об'яснила американській системі правосуддя, що вона не права, що для
неї. Слухай, я думаю, що дуже багато людей насправді так думають, тому що, ну, це неправильно. Ти вважаєш так нормально робити взагалі?
Слушай, я не знаю всіх матеріалів діла, я в цьому сенсі предпочитаю довіряти американській системі правосуддя, тому що, ну, я думаю, там, знаєш, люди сильно лучше меня разбирающиеся, ну, в американских законах.
Але він був адвокатом.
Ну, хорошо, а тепер не буде адвокатом.
Все, ну, це неправильно. Ну, так можна ж купу людей просто позбавити ліцензії. Якщо він адвокат Трампа, він в будь-якому випадку буде його захищати. Ну, тоді б він не був його адвокатом.
Ну, знаєш, одне діло захищати.
Він взагалі за це гроші отримує.
Одно діло захищати чоловіка, а друге діло говорити якісь речі, які підстерігають людей на безпорядки, на там свершення противоправних дій. Це, як би, немножко дві великі різниці. Да? Тому що одне діло говорити, моє підзахисне ні в чому не виноват, а друге діло говорити, йдіть в вілли, оглоблі, штурмуйте капітал.
Слухай, ну адвокати різні заяви роблять, коли захищають своїх клієнтів. Якщо б він там просто стояв і м'ямлив щось, ну, Трамп, мабуть, то він взагалі ніякий адвокат, то чого ти тут адвокатом себе називаєш?
Ну, в общем, я думаю, що американці все правильно зробили. Ну, я розумію, що ти не согласна, що ти вважаєш.
Ні, я вважаю, що це не зовсім. Мені абсолютно не подобається Джуліані. Чесно, він дуже дивний якийсь, і не, він нагадує якогось незрозумілого мафіозі, який вискочив з якогось комічного фільму. Ось. Але в цьому випадку я все-таки за справедливість якусь.
Ну, хорошо, будемо сподіватися, що у Джуліані все буде хорошо, по крайней мере, в тюрму не сядет. Хоча, з другої сторони, може бути, йому і не мешало пару годиків посидіти, подумати о своєму поведінні, тому іноді воно якісь дуже странні речі.
У нас сьогодні з Іваном дуже різні точки зору на те, що відбувається.
Ну, понимаєш, ще в чому діло з Джуліані? Джуліані много чого другого делал, судя по всему, незаконного, действительно занимался незаконным лоббизмом. Вот насчет лоббизма незаконного я почти уверен, что это было.
Але его позбавили права займатися юридичною практикою не за лоббизм, а да, за его заяви про вибори.
Ну, хорошо. Я думаю, если он с этим не согласен, вполне можно оспорить свое это лишение так... в Верховном суде.
Слухай.
И потом уже в Верховный суд США.
Да, там консерваторів дуже багато.
Да, прямо в пользу Джуліані.
И справа в том, что там на навіть почався уже рух на захист Руді Джуліані, вони там збираються йому, серйозно, вони займають йому, збирають йому гроші на захист. Тобто адвокату гроші на адвоката.
Це якесь безумно. Ну, ладно, як говориться, скатертю дорожка, я не проти.
О, Трамп ще переможе потім на виборах і Джуліані повернеться.
Якщо Трамп переможе...
Він вийде, як Юлія Тимошенко з в'язниці.
В креслі каталки і на шпильках. Дональд Рамсфельд, культовий фигура для американской республиканской партии, той партии, которая была до Дональда Трампа, умер буквально на днях. Ему было 88 лет. Он умер от рака в окружении семьи, где-то там на юге США. Человек этот дважды занимал пост министра обороны США. И во второй раз он был министром обороны у Джорджа Буша-младшего. До этого был у Джеральда Форда, президента. Так вот, в 70-х. Но у Джорджа Буша-младшего Рамсфельд отвечал за начало, за организацию начала проведение вторжения в Ирак, за иракскую войну. Он был одним из идеологов, за это его очень не любили американские либералы. Он был одним из тех людей, которых принято называть виновниками этой войны, тех, кто врал народу Америки о том, что там есть какие-то средства оружия массового поражения и так далее. Но вот сейчас он умер, и все ждут, когда Дик Чейни умрет, потому что у Дика Чейни, по-моему, сейчас уже то ли восьмое, то ли девятое сердце по счету, потому что он постоянно меняет себе сердца из-за того, что у него там какая-то болезнь, ему постоянно. Дик Чейни, кстати, был буквально в смысле человеком без сердца, поскольку у него встал какой-то насос, который не толчками, вот кровь, как сердце, да, работает, а просто сплошным потоком гнал кровь по жилам. Месяц он жил где-то в ожидании очередного сердца. Ну, короче, Дональд Рамсфельд, с ним, можно сказать, уходит определенного рода эпоха, но дело его живет, потому что вот война в Ираке, которую он начал, по сути дела, она, по сути дела, продолжается на этой неделе. Уже даже не его, так сказать, не тот человек, который пришел на смену Дональду, извини, Джорджу Бушу, а Байден, уже через два президента, да, от Буша, он продолжал, отдал приказы о нанесении ударов по Сирии и Ираку на этой неделе, и там опять бомбили американские самолеты. Это вот, мне кажется, об этом давай поподробнее говорим уже в следующей части.
Дикий Захід на радио НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Говорим о Соединенных Штатах Америки и о том, что умер Дональд Рамсфельд, один из идеологов начала американского вторжения в Ирак.
Я думала, что ты зараз скажешь Дональд Трамп.
Нет. Рамсфельд его зовут. Так вот, дело его, как я сказал, живет. Прошло уже три президента. То есть, был Барак Обама, потом был Дональд Трамп, сейчас вот уже Джо Байден. И Джо Байден тоже все продолжает эту войну. На этой неделе были нанесены удары с авиации по проиранским боевикам в Ираке и в Сирии. Байден объявил, что это было сделано для защиты интересов Соединенных Штатов в этом регионе, но на самом деле не очень понятно, что там вообще происходит, потому что там почему-то, несмотря на то, что война американская в Ираке закончена, до сих пор там сидят американские войска. Эти американские войска постоянно подвергаются атакам со стороны боевиков. Боевики эти вроде как проиранские, но в то же время есть еще боевики Исламского государства недобитого, есть еще какие-то боевики, в общем, там непонятно, что эти американцы делают, но Иран очень хочет добиться вывода всех американских войск из Ирака. И поэтому сейчас там боевики действительно очень активны. Например, они начали использовать дроны. Уже не только американцы используют дроны, беспилотные летательные аппараты, но и боевики у них есть.
А да, вони беруть, до речі, ось це військове таке забезпечення технічне.
В Іране. Іранці,
там є гроші, да, достатньо повністю.
Іранці їм поставляють ці дрони, все у них хорошо. І вони бомбять з великою радістю і удовольствием американців з цих дронів. І таким образом, що виходить, давлення на американців, американские войска в Ираке все возрастает. Американцы в ответ на это все больше и больше наносят ударов по Ирану. И, точнее, не по Ирану, а по проиранским боевикам. И эта война, которую начал еще в 2003 году Дональд Рамсфельд, продолжается и продолжается. И конца и края ей не видно.
Ну, я думаю, что и как будет реагировать на это все Байден, и будет так само впливати на его якусь політику, и на то, как до него будут... Что будет делать США на международной арене?
Ты знаешь, самые большие проблемы у Байдена сейчас из-за того, что он делает, начинаются с левым крылом демократической партии, его собственной партии, потому что эта партия говорит, какого черта тут происходит, почему мы до сих пор в Ираке, что мы там делаем.
А Вин что кажет?
Он говорит, что нужно там присутствие для того, чтобы не позволить увеличение влияния Ирана в этом регионе. В общем, там сложная какая-то система объяснений, но на самом деле сейчас все говорят, ты знаешь, что прямо сейчас выводятся почти полностью американские войска из Афганистана.
Так, знаю.
И там берет власть Талибан, по сути дела. И американцы многие говорят, слушайте, раз это пошла такая пьянка, давайте уйдем из Ирака тоже. Кто там возьмет власть, не наше дело, пускай местные разбираются. Давайте мы оттуда уйдем. И Джо Байден, насколько я понимаю, начинает думать об этом, что они уйти ли заодно еще из Ирака для того, чтобы сконцентрировать все свое внимание на Китае.
Но, можливо, мы чего-то не знаем, насправді, якихось интересов.
Мы не знаем, точнее, наоборот, мы знаем. Знаешь, что мы знаем? То, что присутствие американских войск по всему миру обеспечивает работой огромное количество американских рабочих, потому что эти рабочие в США изготавливают бомбы, ракеты, всякие танки, самолеты и так далее, и так далее. Все это стоит больших денег, и все это огромные рабочие места, и покуда эти войны идут, эти люди нужны. Если эти все войны одновременно закончатся, то в этом случае огромное количество американских рабочих потеряет работу. И вот тут ты поди разберись, что важнее тебе, спасти жизни солдат или спасти жизни рабочих. Вот приходится выкручиваться туда-сюда. Я думаю, что все-таки, наверное, будут спасать жизни рабочих, потому что там не только рабочие, но и крупные военные промышленники замешаны в этом деле. Еще одна история, которая, кстати, началась примерно тогда же при Дональде Рамсфельде и не без его участия, это теракт 11 сентября. Если ты помнишь, в этих терактах был признан виновным Усама бен Ладен, хотя он, кстати, никогда так и не брал на себя ответственность за осуществление этих терактов. Он сказал, что раз меня американцы назначили, то тогда ладно, давайте я буду, но вообще-то я к ним не имел отношения никогда.
Его, по-моему, даже там превселюдно якось знищували, знайшли его,
да,
и
это,
там спецоперация якась ціла проводилася.
Это было в 2011 году в
Пакистане. Обама, так, тоді
в Пакистане
якраз.
При Обаме, да, нашли Бен Ладена и его убили. Но штука в том, что От ми говорили з тобою про вот эту комиссию по расследованию этих терактов. Там есть несколько томов, гигант, сотни-сотни страниц. Но 28 страниц из этого доклада были всегда засекречены. Почему? Потому что в этих страницах их даже запрещалось фотографировать, читать. Точнее, читать было можно самим членам Конгресса американского, специальным хранилищем. Ты мог прийти, прочитать, и вот то, что запомнишь, фоткать нельзя было. А они были, эти 28 страниц, засекречены по той простой причине, что там говорилось об участии Саудовской Аравии в подготовке этих терактов. Не каких-то саудовских чуваков левых, а просто реально государство Саудовской Аравии.
И Бен Ладен ни до чего выходить.
Про Бен Ладена в этих 28 страницах речи не шло. Но зато там шла речь, знаешь, о чем, например? О том, что несколько из этих террористов жили в особняках, за которые платило посольство Саудовской Аравии в США. Что жена саудовского посла на тот момент очень активно помогала деньгами вот этим чувакам-террористам. Что многие из них встречались с сотрудниками посольства Саудовской Аравии. Что получали от них деньги и так далее. Короче говоря, что там один из какой-то из людей, вот там какая-то мутная история была, я боюсь сейчас ошибиться, могу ошибиться, но один из людей, которых там организовывал все это проживание этих будущих террористов в Соединенных Штатах, он потом стал чуть ли не сотрудником управления гражданской авиации в Саудовской Аравии, хотя до этого устраивал... Ну, в общем, в Саудовской Аравии там, если разобраться, уши торчат изо всех мест.
Навище це Саудовской Аравии?
Вот это самый главный вопрос. Я так подозреваю, что понимаешь, саудиты, я думаю, хотели обвинить в организации этих терактов Иран, и чтобы Иран, американцы разобрались с Ираном. Почему Иран? Потому что Иран это главный, так сказать, оппонент, враг Саудовской Аравии в этом регионе. Ну, либо они хотели, чтобы американцы разобрались с Ираком, где тогда был Саддам Хусейн, тоже возможно. И, в общем, с Ираком американцы разобрались. Но само участие в Саудовской Аравии... Так вот, на этой неделе что случилось? На этой неделе было получено разрешение, точнее, было принято решение допросить в Конгрессе нескольких бывших сотрудников Саудовской Аравии, то есть официальных чиновников Саудовской Аравии по этому делу. И я думаю, что мы можем узнать очень много-много интересного об участии Саудовской Аравии в подготовке и осуществлении терактов 11 сентября.
Цілком можливо, що хтось може сісти. А може навіть хтось з американських високопосадовців того часу.
Ні, посадовців, то я думаю, американських немає, тому що вони, видимо, об этом не знали. Но саудиты могут многие за это поплатить. Ну, давай и будем за этой историей следить. Сейчас у нас короткий перерыв.
Дикий Захід на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко в студии радио НВ. Поговорили мы о Саудовской Аравии, но теперь давай вернемся в Америку. Там происходят очень интересные события, связанные с Джиселейн Максвелл.
Так, вышел документальный фильм про Максвелл. Это соратница, скажем так, это подруга. Подруга, напевно.
Главного педофіла нашої планети
Джефрі Епштейна. Так, і раніше фільм про нього виходив, зараз вже вийшов про неї. І цей фільм, про що в ньому взагалі розповідається? Про Максвелл, про те, яке було її дитинство, про те, як вона навчалась в Оксфорді, як вона познайомилась з Епштейном. І саме цікаве, що зараз почали дуже критикувати цей фільм, частина людей, тому що таким чином виходить, що якщо послухати людей, які на ньому в ньому так щось розповідають, то ніби Максвелл взагалі стала такою тим, ким вона стала, так, сутенершою, тільки через те, що в неї був якийсь батько-аб'юзер, і вона ось таким чином хотіла сподобатися Епштейну.
Ну так, да, там виходить, що от її історія повернута таким образом, що вона не є не преступницею, а жертвою всього происходящего, хоча, звісно, многі видять в ній іменно преступницю. Тоже інтересна історія. Я надіюсь, що Джиселейн Максвелл все-таки розкаже, як вона стала от ближайшою соратницею главного педофіла там планети, яка поставляла дівчаток на ці педофільські острова, де вся світова еліта туди приїжджала і займалася, понятно, чим.
І я тобі скажу так, що колишні співробітники Максвелл, так, вони стверджують, що Максвелл вечорами виїжджала кудись там на лімузині на вулиці Нью-Йорка і казала, що вона ніби як виглядає, так, шукає підлітків для того, щоб потім привезти їх маєток Епштейна, а підліткам розповідала про те, що там буде якісь, ну, прослуховування.
Да, в общем, женщина это была одним из ключевых звеньев этой педофильской сети. Сейчас ее судят, кстати. Я боюсь, как бы она тоже случайно не покончила жизнь самоубийством, как до этого Эпштейн сам. Потому что там все больше и больше людей, которые замешаны в этом деле почему-то. Хотя они сами говорят, что нет, мы не собираемся себя убивать, потом их находят мертвыми, якобы поверили. пов'язаними самі між собою.
Так, і згадаємо, хто був, ну, близький був, так, до Епштейна, там і Трамп разом з ним був, і у них спільні фотографії, Максвелл Трамп, Меланія Трамп і Епштейн.
Да, Білл Клінтон там у них був, у нього був на цьому острові, Білл Гейтс був на цьому острові, британський принц Ендрю там був. В общем, там куча народу із реально мирової еліти перебувала на острові этом Епштейна, з педофільському острові, скажімо так. Вони, звісно, всі говорять, що ми туди з'їздили, просто там чаю попити зайшли, але на самом деле, хто ж їм повірить? Но за этой историей мы, конечно, будем следить. И еще одна очень важная история, как мне кажется, из моего, так сказать, моего любимого репертуара. На этой неделе стало известно, что американское правительство разрешило компании Virgin Galactic направлять в космос туристов. Как ожидается, первый полет состоится из штата Нью-Мексико. Там Virgin Galactic построила своего рода космодром. Так вот, они собираются с этого космодрома уже 4 июля, то есть в День независимости США, отправить на, вернее, это в суборбитальный полет, правильнее сказать, первых туристов. Билетик стоит $200,000. У кого есть лишний, можете там себе забронировать местечко. У меня, к сожалению, пока нет. Так бы я думаю, я бы слетал, мне было бы очень интересно. И, кстати, в этом же июле Джефф Безос и его компания Amazon тоже отправляют первых туристов. И, кстати, сам Безос будет первым туристом этим тоже в космос на своем космическом корабле. То есть пошла жара, начинается вот эта гонка туристическая.
Это так, я думаю, что найближчим, не знаю, років 10, мабуть, 15, взагалі всі багаті люди, в яких там достатньо грошей, вони тут будуть масово літати. І там, знаєш, з'являться якісь турфірми, які там будуть конкурувати між собою в тому, що по акції там двоє летять, третій в подарунок.
Да. Собака безплатна. Я думаю, там сейчас, кстати, є даже плани переделати міжнародну космічну станцію в отель. То есть сделать гостиницу, по сути дела, потому что она в 24-м году вроде бы выводится из эксплуатации, хотя окончательное решение не принято, но после этого там вполне могут сделать отели, туда будут гонять, да, специально туристические корабли.
Але люди с поганим вестибулярным аппаратом, такі як я, швидше за все не зможуть туди полетіти.
Ну, поедешь, не знаю, в гидропарк тебя отправим, там потусуешься на горках. Тоже ничего.
Дякую.
Ну, да, я думаю, что все-таки, может быть, придумают что-то, и какие-то таблетки справятся.
Есть такие таблетки. До речі,
да, ну, да. Вот все-таки будет и у тебя шанс все-таки слетать вместо гидропарка. На этом, я думаю, мы сегодня завершим. Я сейчас сам поеду в гидропарк, сам там отдохну. Вам желаю всего наилучшего, да прибудет с вами силы. Пока-пока.
Дикий захід на радіо НВ.